Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио Елена Леонидовна Герасимова, психолог, медиатор службы психологической помощи «Ладья» при Православной службе милосердия. Здравствуйте.
Добрый день.
Первый, конечно же, вопрос возникает, кто такой медиатор, потому что ассоциации могут быть разные. Давайте сразу же расскажем.
Ну да, ассоциации не разные, ассоциации обычно бывают со словом «медитатор», «медитация», «медиация» и «медитация». Медиатор – это не те люди, которые проводят медитации, безусловно. Медиатор – это специалист по урегулированию конфликтов без обращения в суд. То есть это посредник, медиаслово означает посредник, то есть человек, который находится между двумя конфликтующими, ну, двумя или более конфликтующими сторонами, и помогает им услышать друг друга и найти те решения, которые помогут им договориться и не обращаться для этого в судебные органы.
А насколько люди готовы, да, если это уже все дошло до того, что, возможно, надо будет пойти в суд, насколько люди готовы обратиться к посреднику?
Вообще ситуация по всей России, не только как бы среди моих клиентов, ситуация, например, одинаковая, не готовы. К медиаторам, несмотря на то, что у нас есть даже закон о медиации, он был принят еще в 2011 году, то есть уже 13 лет, считайте, да, медиация в правовом поле у нас узаконена. Тем не менее, распространение она получает, ну, достаточно слабое. И помимо других причин, как бы, да, которые, ну, слабая поддержка медиации пока еще есть, несмотря на то, что огромные преимущества играет медиация перед, имеет медиация перед судебными решениями, потому что как раз здесь люди могут принять именно те решения, которые устроят обе стороны, что редко бывает в судах. Вот. И основная причина, на мой взгляд, это все-таки причина психологическая, потому что люди, которые уже находятся в конфликте, они не хотят слышать друг друга. Когда, если это касается семейных, например, конфликтов, там очень часто в душах людей поселяется обида, обида причем друг на друга, а обида, она рождает за собой такую злость и чувство мести. И вот когда в душе у человека идет вот такой клубок обида, злость и месть, то последнее, о чем приходит как бы мысли в голову, это пойти к медиатору.
Да, вот я почему и задала этот вопрос, потому что, с одной стороны, суд тоже должен, по идее, расставить все точки над «и» и прийти к какой-то договоренности. Но мне кажется, что люди, которые уже обращаются в суд и с помощью суда хотят как-то договориться, они больше обращаются туда как к карательному органу. Не столько для того, чтобы договориться и как-то по справедливости все решить, сколько наказать, чтобы тебя лишили, чтобы доказали, что я прав.
Да, именно вот большинство людей в суд идут с той мыслью, что я приду, и судья меня услышит, и он поймет, что я прав, и он примет мою сторону и примет решение, которое мне нужно. Это иллюзия, потому что судьи, выслушивая стороны, они в основном основывают свое решение на документах. И бывает такое, к сожалению, когда судья, как человек, на стороне одной стороны, но все документы, они указывают, что решение нужно принимать вот на основании вот именно правовых документов, и принимает судья решение как раз вот на другой стороны. То есть суд всегда принимает решение на основании представленных документов, а не чьих-то эмоциональных каких-то вот таких вот вещей. Вот, поэтому когда люди приходят с желанием пойти в суд, вот, конечно, это первое, о чем я говорю, что вы идете в суд для того, чтобы отомстить, наказать, этого там не будет. Неизвестно, какое решение примет суд, но то, что пройдя через судебные заседания, они могут длиться годами, месяцами и годами, вы абсолютно точно станете, вы сейчас уже так, в таких напряженных отношениях, но пройдя через это, вы станете врагами.
Медиатор очень православная профессия, как мы сейчас выясняем, потому что действительно все-таки православные люди стараются не культивировать обиду в себе, и ее как-то, даже если она на протяжении нескольких лет уже есть в душе, как-то все-таки хотя бы они задумываются, мне кажется, о том, что это нехорошо, нет? Я просто вижу, что Елена Леонидовна машет головой, и я понимаю, что нет. Потому что это такой, на самом деле, тонкий вопрос. Особенно, да. Знаете, меня интересуют те люди, которые пришли в зрелом возрасте в храм. И на тот момент, когда они пришли, у них уже может быть в душе обида 15-летней давности, да, 20-летней. И тут батюшка говорит, перед причастием нужно всех простить. Как это вот я вот возьму сейчас за один вечер, да, и прощу. Я столько лет обижался, я прощу. А это вообще насколько реально избавиться от такой длительной, глубокой обиды и насколько быстро, что ли, это возможно?
Вот без глубинного, такой глубинной проработки этого, вот этих обид не справиться, потому что обида, она, во-первых, даже не 15-20 лет копится, а обида, если уж она зародилась в душе человека с самого детства, она там буквально там с 2-3 лет уже есть. И дальнейшие события жизненные, они вот как бы наслаиваются, и вот такой как слоёный пирог огромный, это то, с чем человек приходит уже в зрелом возрасте, даже если он там пришел в храм. И почему я скептически так относилась вот к вашим словам, да, что придя в церковь, избавился от обид, покаялся, как бы все вычистил, тут вроде и все, и пошел такой чистенький по жизни дальше. Не получается. Вот как раз опыт, мой опыт практически работы с православными людьми, он как раз говорит об обратном. То есть, когда люди, да, они читали Евангелие, да, они знают, что необходимо освобождаться вот от этих вот своих негативных чувств. Но вот проблема здесь в том, что понимание этого, оно загоняет эти самые чувства глубоко внутрь.
То есть это иллюзия того, что они прощают? Или они просто запрещают себе
думать? Они запрещают себе думать. То есть поскольку это грех, я об этом думать не буду. И получается такой невроз, глубинный причем невроз, когда чувства загнаны глубоко внутрь, я их стараюсь не показывать, они никуда не делись. Они рулят человеком. То есть отношения в семьях, они... ну, прямо скажем, очень болезненные в православных семьях. И люди не хотят себе признаться в том, что я обижаюсь, потому что обижаться, ну, православному человеку нельзя. Вот как некоторые мужчины приходят, когда ему говоришь, это что, у вас обида? Он говорит, нет, ну, мужики же не обижаются, мужики не должны обижаться. То есть он не признается в тебе, а сердце его терзает обида, и у него вот все, что он делает в своей семье, там, с собой, это все как раз подчиняется вот этому чувству, которое человек не хочет осознавать. То есть здесь как раз очень важно понять, да, я обижаюсь, да, это обида, и мне с этой обидой нужно ее прорабатывать, нужно как-то от нее освобождаться. Поэтому вот говорю, что православие здесь играет вот как раз вот такую часто очень негативную роль в том плане, что человек не до конца понимает, что с ним происходит, загоняет внутрь свои чувства, не хочет их видеть, не хочет их понимать, принимать, но чувства никуда не деваются, они человеком рулят.
А есть какие-то изменения вот в поколении? То есть если мы говорим про более старшее поколение, я вот представляю прекрасно своего папу, который действительно, я не должен обижаться, я не обижаюсь, я же мужчина, зачем мне обижаться? Конечно, это я представляю. А если мы говорим про более молодое поколение, есть какие-то вот изменения или все то же самое все равно?
На мой взгляд, вот более молодое поколение, они уже знают о том, что есть психологи, они как бы и про храм уже знают, уже не в зрелом возрасте, многие из них ходили в воскресные школы. У них психика более такая подвижная, и какие-то вещи с ними работать, ну, вот как психологу легче, потому что они более восприимчивые. Люди в зрелости, они более укорененные в своих каких-то убеждениях, и сдвигать их бывает зачастую очень сложно. Вот это факт. И человек, который уже лет, ну, 50, 60, 70 лет, когда... Во-первых, они очень мало обращаются, надо сказать, за помощью, потому что оно вот укореняется, эти убеждения уже настолько, что человек считает себя правым во всем. То есть, ну, когда, например, женщина, работая в церковной лавке, например, да, она своих детей к воскресную школу буквально за волосы вытаскивает из кровати и криками отправляет на литургию, она считает, что она таким образом их ведет к Богу, но такие дети, вырастая, уходя из семьи, они говорят, в церковь я больше ни ногой. То есть вот мать в тот момент, она считала, что она абсолютно права. Но результат, который она имеет через несколько лет, когда она уже обижается на своих детей, что они не хотят ходить в церковь, они совсем забыли про Бога, и она их в этом винит. опять же, они такие почему-то стали, ведь я же столько сил потратила на то, чтобы их к этому привести, и вот получили вот такой вот результат. И это очень грустно, потому что она не хочет понимать о том, что вот то, что сейчас случилось, это ее работа вот такая вот. И в зрелом возрасте вот развернуть человека как бы уже с укоренившимися убеждениями практически невозможно. Тем более, что у него и запроса такого нет.
Мне вообще кажется, что вот эта вот тема обиды на детей, угу, она такая очень тонкая. Я не про то, что своего ребеночка нужно холить и лелеять, да, возвеличивать, делать культ из него, и он всегда может быть только прав, вот из этих соображений нет. А вот именно какое-то трезвое осознание, что это результат твоих упорных трудов. Да. Хоть со знаком плюс, хоть со знаком минус. Да. Но понятно, что во взрослом возрасте он уже волен сам принимать решения, это все понятно, но тем не менее мы все родом из детства, ведь и поэтому вот обижаться на своих детей — это такая очень тонкая грань, что ну, можно на себя пообижаться тоже.
Ну, вот словами как бы все правильно вы говорите, да, но практика показывает,
да,
что когда обида начинает терзать сердце, здесь ум, он просто уже у нас не работает и выливается, конечно, на других людей. И, ну, хорошо, если человек дошел все-таки. Вот это, кстати, один из тех моментов, когда все-таки необходимо обращаться к психологам. Просто ходить в храм и вот с такими сильными чувствами. Ну, я просто знаю людей, которые десятилетия ходят в храм, но ничего не меняется.
Вот как раз хотела здесь спросить, что православные часто говорят, что, как мы знаем, постом и молитвой можно все решить. У меня есть сильная обида на родственников, не знаю, близких людей, мужа, сына, свата, брата и так далее. Я просто буду молиться, читать какое-то дикое количество акафистов, ходить на службы.
А знаете, о чем они молятся? Они молятся за них, чтобы
они
исправились.
Конечно, о вразумлении их.
Конечно, да, именно так. То есть не о том, чтобы из моего сердца ушла вот эта обида, чтобы мое сердце очистилось вот от этой страсти, которая ведь, когда человек обижается, ведь из него, из рта вылетают гадкие слова, обвинительные слова, что ты не такой, ты делаешь все не так. Он себя не слышит в этот момент. Ему кажется, что он все правильно говорит. Он говорит для того, чтобы человека улучшить другого. Но эти слова, попадая, скажем, ну, в собственно, ребенка, там пусть взрослого ребенка уже, обратную реакцию вызывают. Когда ребенок не хочет общаться со своей матерью, которая всю жизнь его гнобила, всю жизнь от него пыталась сделать из него другого человека. И вот эти обиды, которые вот передаются от нее, передаются к своему собственному ребенку, который уже не ребенок, а уже взрослый практически, это вот такая тяжелая, вот идет из поколения в поколение, по сути дела, вот оно передается. И кто-то должен это прекратить. Вот когда люди приходят, вот мы с ним прямо разбираем, да, вот, конечно, когда мы доходим до того, что обиды – это не то, что родилось в вашем браке, если, например, приходит там жена, например, в обидах на мужа, да, она считает, что муж плохой, он ее обижает, и поэтому вот у них все так плохо в жизни. И здесь приходится объяснять, что вот эта обида, она уже живет в вашем сердце. И она там жила с самого-самого маленького возраста, эта обида. Начинаю вспоминать, отматывая назад, как проходили школьные годы, что там в детском садике были, да, и человек вспоминает, что действительно и тогда меня обижали, и тогда меня обижали. То есть если эту обиду не залечить, то даже вы, если разведетесь со своим мужем, вы эту обиду в своем сердце несете дальше. Человек вступает в следующий брак, но обида, она никуда не делась. И найдется всегда тот человек, который снова проявит ее. И так получается, человек тащит свою обиду до тех пор, пока...
Но всех обижают в детстве, в юности. Да, почему у кого-то вот так вот происходит зацикливание, а у кого-то не происходит этого?
Ну, здесь факторов много на самом деле. Конечно, очень важный фактор – это отношения в семье. То есть если в семье отношения понимающие, принимающие, поддерживающие, тогда оно не так застревает, вот эти обиды, нежели, например, в семье, где деструктивная семья, да, так называемая дисфункциональная семья, когда родители или один из родителей, например, там отец пьет, бьет мать, мать постоянно пытается спасти отца, дети постоянно слышат мат, ругань своих родителей, достается и им, ими постоянно недовольны. Ну, например, приходит ребенок из школы, говорит, там, мама, я сегодня получил 4, а мама говорит, а почему не 5? То есть идет вот такое резкое обесценивание. И вот это вот все наслаивается, наслаивается и наслаивается. И из всех взаимоотношений, то есть когда ребенок вот это уже понахватал в себя, так скажем, свое сердце, вот этих занос больных, и когда он идет дальше в детский сад, он идет в школу, когда этих занос много торчит, да, что он в первую очередь, на что реагирует? Конечно, болезненное. Конечно, в его школьной жизни тоже разные отношения есть. Но болезненное, поскольку тут торчит и за это цепляется, оно сразу отдается в сердце вот этой болью. И дальше человек, конечно, цепляет вот это вот все, вот на все это вот так реагирует. Поэтому семья – это очень важный фактор. Я не говорю, что единственный, потому что мне очень нравится мнение Татьяны Черниговской, профессора, который занимается всю жизнь мозгом человека, который говорит, что мы ничего не понимаем про мозг, мы ничего не знаем. Поэтому как там еще происходит, какие процессы? Но вот нельзя недооценивать именно влияние семьи. Поэтому идеальный вариант, это, конечно, объясняю так людям, когда вы любите мужчину, мужчина любит вас, вы оба любите друг друга, вы очень хотите, чтобы в вашей любви родился ребеночек, ребеночек рождается, вы его оба очень любите. И вот в такой любви, как бы, да, больше шансов на принятие, на понимание вот своего ребенка, потому что дети, они начинают расти, начинают шалить, начинают там безобразничать, и вот именно принимать, понимать, а не просто ругать начинать там и так далее. Вот это очень важные моменты, понимать, что ребенок, он вообще другой, это не моя рука, не моя нога, он не будет таким, как я хочу. Многие родители, они начинают с того, что он должен быть вот таким, как я хочу, и начинают человека просто ломать, а он протестует, и начинаются вот такие уже конфликты, начинаются обиды. Вот как бы отсюда вот это начинается, и как снежный ком, оно просто нарастает, 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 и потом, конечно, проявляется уже в более зрелом возрасте.
Давайте все-таки остановимся на вопросе про то, почему, если человек активно участвует в жизни церкви, да, в таинствах, искренне сердцем хочет избавиться от обиды, почему этого недостаточно и нужно идти к психологу?
Потому что обида, она вот хорошо, если человек уже имеет такую установку, что я обижаюсь, и это моя болезнь, это болезнь моей души. Я обижаюсь, и мне нужно мою болезнь лечить. Но, к сожалению, вот из того количества клиентов, которые приходят, вот таких случаев, пожалуй, я, наверное, даже не назову. Потому что люди всегда приходят все равно, он плохой, с ним что-то сделайте. Прям запрос такой, да, рассказывает про свои обиды. Я говорю, хорошо, а что бы вы хотели, в чем бы я могла вам помочь? И ответ, а сделайте так, чтобы он стал другим, чтобы он стал понимать. Я объясняю, что нет, этого мы сделать не можем. Но что мы можем с вами, это поработать с вашей обидой. Это убрать ее из сердца, чтобы слова другого человека вас так не ранили, вас так не травмировали, чтобы сердце было здоровым, чистым. Вот над этим мы должны поработать. Поэтому одна из причин, на мой взгляд, это когда человек просто не понимает, что если меня обижают, проблема во мне, не в других людях, а во мне. Конечно, всегда найдутся те, кто какие-то гадкие слова говорят, какие-то гадкие поступки делают по отношению ко мне. Но вопрос, а почему я обижаюсь, почему я на это так реагирую? Вот главный вопрос. И этот вопрос, к сожалению, даже православные люди, они себе не задают.
А мне кажется, православные люди начинают идти в другую сторону про смирение, про молчание, да, про терпение. Да. И это, опять же, путь в то, что обида просто куда-то глубоко-глубоко забирается, и все. Я просто молчу, стиснув зубы, терплю, и все.
Да, я как пружину сжимаю в своем сердце, и я вот с этой сжатой пружины, чтобы она не выскочила, чтобы никто не увидел, что я тут обижаюсь, потому что это стыдно же будет, стыд тоже придется зажимать. И вот я вот с этой сжатой пружиной хожу долгие годы.
А еще могу своего партнера заставлять вот так же делать.
Конечно. И вот чем плохо ходить с этой сжатой пружиной? Потому что, во-первых, сил нет. Силы просто уходят, и люди обессиленные. Во-вторых, наличие вот этой вот энергии внутри, оно все равно рано или поздно вылезает в виде психосоматических заболеваний. То есть человек начинает болеть, сил у него ни на что нет. Вот доползти до церкви, там, присесть на скамеечку, посидеть литургию, помолиться, уйти домой, и все снова по-прежнему. Вот в чем основная проблема. То есть человек, опять же, не понимает, что это моя проблема. Мне нужно с этим что-то делать. И вот... Первое, с чего мы начинаем, с чего я начинаю свои консультации всегда, да, я человеку объясняю, что нам нужно на 180 градусов развернуться внутрь себя от других людей и начинать внутри себя искать, что у меня там болит, что-то у меня обида или чувство вины, или страхи, тревоги. И вот с этим начинать работать, это мое. Вот в первую очередь это мое. Но вот, к сожалению, не все люди готовы, кто-то просто уходит. Я буду обижаться, потому что они все плохие, вы тут глупости говорите.
Еще есть такое мнение насчет как раз православных психологов и, в принципе, психологов, мне кажется, от людей, которые не очень как-то сотрудничали с психологами, были в психотерапии. Они уверены, когда речь особенно идет о семейной терапии, что все психологи, они просто разводят людей. Разводят, имеется в виду, семьи разводят, люди после этого начинают чрезмерно ценить себя, даже неправильно такое слово «ценить себя», вот как-то, может быть, эгоистично настроены к себе, они действительно послушают психолога, психолог скажет, а зачем же вы позволяете так с собой общаться? И я так подумаю, скажу действительно, зачем же я так позволяю, не буду-ка я с тобой жить, чтобы так не общаться. Ну и, следовательно, и православные психологи тоже будут так делать.
Ну, вот вообще в общении как бы они не очень хороши, да, говорить про всех психологов разом.
А видите, ведь существуют вот эти стереотипы, и оно действительно понятно, что всех под одну гребенку
да.
нельзя.
Да.
Это конечно же, но тем не менее стереотипы существуют, и из-за этого человек не идет к этому конкретному человеку,
угу,
психологу.
Угу. Ну, это правда, это стереотип, оно так и есть. Хотя я думаю, что и светские психологи, те, кто не верят в Бога и не используют какие-то православные методики там в своей работе, вряд ли, наверное, кто-то прямо откровенно так говорит. Ну, наверняка люди же разные, конечно, наверное, есть такие. Вообще говоря, вот про, ну, я могу говорить за себя, например, да, про свою работу. Я человеку объясняю, что мы с вами научимся разбираться, что живет в вашем сердце, какие чувства, что рулит вами, что мешает вам здраво рассуждать, что мешает вам здраво принимать решения адекватно ситуации, взвесив все риски, взвесив там все сложности какие-то. И вот с этими чувствами мы с вами можем поработать. То есть блаженно чистое сердцем. То есть нам нужно сердце очистить, потому что когда в сердце очень сильны вот эти вот все чувства, обиды, вина, стыд, страх и так далее, то любой человек, он в первую очередь, конечно, все его действия направлены на обеспечение, так скажем, своих чувств вот этих. Это не здравые мысли. Ум у нас работает тогда, когда чувства наши находятся в покое. Поэтому вот разобравшись сначала вот с этим, когда человек полностью начинает понимать себя, почему я так или иначе рассуждаю, делаю, говорю, и поняв вот себя, поняв, что во мне, какие чувства во мне рулят, поняв, как с этим можно справляться, и научившись справляться, вот дальше уже человек может принять решение, быть ему в этом браке или не быть, спокойным, трезвым умом. Потому что действительно бывают иногда браки, в которых просто невозможно жить. То есть, когда, например, вторая половина, там муж, например, да, оскорбляет, постоянно бьет, и при этом он считает это нормой, и он не хочет ничего менять в своей семье. Поэтому жить в таких условиях, ну, реально очень тяжело. Но принимать решение в любом случае, даже о разводе, там, даже в такой ситуации, необходимо все равно понять, а кто я, а что я, а почему во мне все это происходит, почему я собой позволяю, что с этим можно сделать. И когда уже человек добился спокойствия, дальше уже подумайте, как лучше вам, как лучше вашим детям, какие последствия будут развода, например, потому что за разводом же идут не просто расторжение брака, но идут раздел имущества, идут местоопределение жительства детей, алименты, то есть ряд вопросов, которые необходимо будет решать. Я уже не говорю про отношения с родственниками, отношения с друзьями, отношения там на работе, потому что статус иногда он, к сожалению, меняет достаточно резко вот все вот эти вот факторы тоже в том числе. Но это можно сделать только тогда, когда человек понимает, что со мной происходит, и уже как-то может с этим работать.
Давайте все-таки, подводя итог нашей беседы, поговорим о том, зачем все-таки, если как-то обобщать, православному человеку нужен психолог.
Вот православному человеку психолог нужен именно для того, чтобы более глубоко разобраться с тем, что живет в моей душе и что мне мешает стать по-настоящему религиозным человеком, начать верить уже вот всем сердцем, всей душой. Психолог именно помогает убрать вот эти барьеры, вот эти причины, помогает справиться с ними, и тогда уже ничто не мешает мне спокойным умом и чистым сердцем обращаться к Богу.
Мне вот еще пришла мысль во время того, как вы говорили, что ведь надо правильно, адекватно воспринимать нашу веру.
Да.
То, о чем она говорит.
Да.
Не придумывать свои смыслы, навешивать на веру, да?
Да?
Потому что мы же очень любим действительно, особенно речь идет о людях, которые совсем немного знают про веру, и они как-то вот оправдываются, притягивают ее и для себя где-то, и для других, но на самом деле вера вообще может не говорить про это, и может прямо противоположной точки зрения придерживаться, так ведь? Вот. А тут вот, чтобы как-то вот действительно знать, во что ты веришь.
Это вообще огромная проблема. Я прям называю таких людей, которые приходят вот со своим собственным видением, кто такой Бог, что такое вера, православный невроз.
И как надо себя вести обязательно. И всем окружающим,
да,
не только
вот,
мне.
Люди, которые находятся вот в этом православном неврозе, то есть в своих собственных установках, которые им и самим мешают жить, и вокруг себя людей, вот, ну, как я приводила пример про ту женщину, например, которая считала, что детей к вере можно привести, только вытащив ее рано утром за волосы из кровати. Это вообще огромная проблема. Многие верующие, к сожалению, даже не читали Евангелие. Поэтому, да, часто на консультациях я просто об этом говорю, что вот у нас есть закон жизни, на который нужно опираться, потому что не на ваше видение, как правильно или неправильно делать какие-то вещи, а у нас есть тот камертон, который вот выдает вот эту ноту, да, которой мы должны вот потихонечку себя настраивать в своей жизни. И если нет этого камертона, тогда каждый, ну, кто во что гораст. Вот как музыканты, да, если не будет камертона с нотой ля минор, там, который выдает во всем мире одну и ту же ноту, то музыку играть будет невозможно, будет сплошная какофония, если каждый музыкант будет играть так, как он себе представляет вот эти ноты. Вот то же самое здесь. У нас есть такой камертон, это Евангелие. То есть начинать нужно, конечно, с понимания, с чтения, с углубленного понимания. А каков этот закон, а о чем он говорит, что нам, как надо жить. И вот если хотя бы вот это понимание уже есть, то есть тогда человек выстраивает не в связи с собственным видением, а именно вот с этим законом, тогда уже как-то человек начинает себя к чему-то уже притягивать понемножечку, выправлять. Но, к сожалению, правда, вот эта неграмотность такая, люди ленятся изучать, поэтому что-то вошло в голову, приняли это за веру, часто очень обрядовую часть считают просто верой. Да, я хожу в храм, я ставлю свечки, я пишу записочки, и как бы этого достаточно, поэтому я верующий человек. А Евангелие нет, не знаю, не читал. К сожалению, это огромная проблема.
Большое спасибо за нашу беседу. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио была Елена Леонидовна Герасимова, психолог, медиатор службы психологической помощи «Ладья». До новых встреч.
Спасибо. До свидания.